Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии, и мы встречаемся с вами уже в 940-й раз. В прошлый раз мы с вами начали подробный разговор о том, как исполнилось пророчество, записанное в книге пророка Даниила, глава 11. Мы видели и войну, и победы, и поражения, и предательство, и измены, и человеческую любовь, и ненависть. Мы видели также, что Израиль оказался как бы между двух огней, между севером и югом. Но если вы, друзья, хотите узнать подробности, то вы можете найти их в библейских словарях, в библейских энциклопедиях и, кстати, в светской истории тоже. Мы видим с вами здесь точное исполнение всего, что написано в Библии. Даже светские критики Священного Писания не находят ошибки в этом рассказе. Они обычно говорят, что пророчество это было написано постфактум, то есть уже после совершившихся событий. Хотите следовать критикам? Ну, собственно, ваше дело. Да, я, кстати, скажу, что среди этих критиков есть очень интересные ученые, есть очень образованные люди. Однако следует сказать о принципиальной особенности их подхода. Заключается она в том, что эти люди не верят в чудеса. Ну, если чудес не бывает, тогда и невозможно предположить, что исторические события были описаны заранее. А мы верим в чудеса, или точнее, мы верим в Божие действие, и мы видим примечательнейший раздел Божьего Слова, раздел, где напрямую говорится о событиях, которым еще только предстояло произойти. Итак, давайте продолжим читать там, где мы остановились в прошлый раз. Мы видели, что северный царь – это царь Сирии, династия Селевкидов, их столица была в Антиохии. Ну а южный царь, династия Птолемеев, и столица их была в Египте, в Александрии. И Селевк, и Птолемей, родоначальники династий, были генералами у Александра Македонского. Его империя распалась на 4 части. Запад и Восток нас пока не очень интересуют, хотя о западной части нам сегодня тоже придется немножко поговорить. Но в основном Израиль оказывается как раз в центре военных действий между севером и югом. Читаем Даниила 11 главу, 15 стих. «И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять». И дальше 16 стих. «И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Да, здесь сразу нужно сказать, что существовала особая причина, по которой все эти события были описаны в книге Даниила. Дело в том, что это касалось славной земли Израиля. Светская история говорит о победе, на которой указано здесь в 15 и 16 стихах. Это была победа Антиоха Великого над Египтом. Эта победа севера, о которой говорится здесь в 15-16 стихах, принесла Израилю немало страданий. Вот на протяжении 125 лет исполнился целый ряд пророчеств, и вы это можете сами увидеть. А мы с вами, не углубляясь в подробности того периода, о котором на самом деле, конечно, могли бы рассказать, все-таки пойдем дальше и перейдем к 17 стиху. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того». И тут мы с вами подходим к 198-195 годам до Рождества Христова, когда Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Епифану. Не путайте его, пожалуйста, с Антиохом IV Епифаном. Птолемей Епифан – это египетский правитель. И давайте помнить также, что Клеопатра не была египтянкой, она была гречанкой, дочерью Антиоха из династии Селевкидов. Читаем теперь с 18 по 20 стихи. «Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении». Острова, о которых говорится здесь в 18 стихе, это острова, принадлежащие Греции. И именно в этом направлении стал в то время наступать Антиох Великий. Не только против Птолемеев на юге, но также и против потомков Лисимаха на западе. Вот это как раз та ситуация или тот момент, когда западная часть империи Александра Македонского снова становится для нас важной. Северное государство пытается укрепиться, оно пытается завладеть и южными территориями, и западными территориями. Но появляется здесь еще один персонаж. Он назван здесь некий вождь. И вот это персонаж, которого до сих пор не было. Именно поэтому он здесь так и называется. Некий вождь, он как бы новый человек в этой истории или новая действующая сила в этой истории. Это Рим, который в те времена начал возрастать в своей мощи на Западе и наступать также и на Восток. Римляне, между прочим, стали собирать налоги с сирийцев. Вообще говоря, римляне, насколько я себе представляю, были лучшими сборщиками налогов, не считая современности, конечно. У них был и учет, у них были и переписи, у них была и статистика, у них были и некие нормы сбора налогов, которые должны были выполнять служащие, занимавшиеся вот этой работой, служащие, называющиеся в Священном Писании мытарями. Итак, Рим возрастает, и сирийцы начинают падать перед римлянами. И, кстати говоря, именно римское владычество в конце концов положит конец всем этим междоусобицам, которые существовали между несколькими государствами, между осколками империи Александра. И здесь, друзья, немало исторических подробностей. Я еще раз повторю, что сейчас у нас нет возможности обо всем рассказывать подробно, но вы легко можете найти эти подробности в энциклопедиях, в справочниках, в интернете. Такого материала предостаточно. Ну а мы с вами подходим к чрезвычайно важной новой теме. Перед нами предстает Антиох IV Епифан, и его очень легко идентифицировать в истории. Антиох IV – это и есть тот самый маленький рог, о котором мы уже читали в книге пророка Даниила, 8 глава. И кроме того, Антиох IV указывает также на приход Антихриста. Потому что качества, которые мы находим в Антиохе IV Епифане, будут также и в Антихристе. Читаем 21 стих. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Итак, Антиох IV Епифан назван здесь презренным. Его так называют и потому, что он презрел подлинное богопочитание, и потому, что по этой причине он был презрен и богом, и людьми. И именно Антиох Епифан становится центральным героем следующих пророчеств в книге пророка Даниила. И большинство комментаторов согласны с тем, что здесь речь идет именно о нем. Антиох Епифан вошел на престол в 175 году до Рождества Христова. И, как я уже отметил, он назван презренным по причине своего богохульства и по причине того, что он сам презрел подлинное поклонение. Он вошел на престол бесшумно. Здесь можно также переводить «с миром», то есть с некой претензией на мир. Кстати, также и Антихрист. Люди будут уверены, что грядет тысячелетнее царство, грядет царство мира. Ну а на самом деле это будет начало великой скорби. Антиох при этом был и лжецом, и льстецом. Друзья, остерегайтесь, пожалуйста, подобных людей. Такие служители нам уж точно не нужны. Они приносят существенный вред церкви и душам людей. В церкви на служении должны быть люди, которые смогут выйти на кафедру и сказать все как есть, сказать правду, не глядя на лица. Читаем дальше с 22 по 24 стихи. «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и войдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Тут появляется еще один герой – вождь Завета. Речь идет о первосвященнике, звали его Ония III. И интересно, что даже первосвященник Ония III сначала поверил Антиоху Епифану, но Антиох Епифан его хитрым образом сместил, ну и вскоре Ония был убит. Читаем дальше с 25 стиха. «Потом возбудит силы свои дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Антиох Епифан начинает войну с правителем Египта, но опять-таки Антиох действует хитростью, он действует коварством. Читаем дальше, 26 стих. «Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Эти стихи описывают военную кампанию Антиоха и его победу над царем египетским, победу, принесшую ему немало богатств и престижа. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь снова говорится о хитрости. «За одним столом будут говорить ложь», то есть эти люди участвуют в совместной трапезе, и вроде бы, особенно тогда, в древности, предполагалось, что если люди едят вместе, то они искренни по отношению друг к другу. Однако Антиох Епифан по сути своей лжец, на него нельзя полагаться. Стол переговоров того времени будет похож на современные международные конференции, где люди зачастую заключают соглашения, которые изначально не собираются исполнять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 29 стих. «В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». Здесь имеется в виду вторая кампания против Египта. И она уже не увенчалась успехом, потому что пришли, как здесь написано, корабли китимские. Это римский флот. Да, Рим становится все более и более важной и значимой силой, и вот эти мелкие с точки зрения Рима кампании постепенно прекращаются. И вот Антиох нарушает свой договор с Израилем. И, кстати, в это время некоторые израильтяне и сами предают свой народ. Ошибка Израиля заключалась как раз в том, что он доверился Антиоху как некой силе, некоему покровителю. Интересно, что после Александра Македонского и до 198 года от Рождества Христова Израиль жил под властью Птолемеев. Да, было всякое, но более или менее все-таки жизнь была спокойной по сравнению с тем, что было дальше. Но тут, в этой войне между севером и югом, Израиль поставил на север, на Антиоха и Епифана, ну и последствия, а мы сейчас с вами узнаем об этих последствиях. 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Надо понимать, что когда Антиох пришел в Иерусалим в 170 году до Рождества Христова, он был обозлен. Он пытался заниматься эллинизацией, он пытался эллинизировать иудеев. Говорят, что в то время были убиты около 100 тысяч иудеев. То есть речь идет о злодеянии, которое на то время было неслыханным. Но Антиох пошел и дальше. Он прекратил ежедневные жертвы в Иерусалимском храме. Он принес на жертвенники свинью вместе с кровью и бульоном, в котором эту свинью варили. Более того, этим бульоном окропили священные сосуды храма. Антиох также поставил статую Зевса или Юпитера, чтобы ей поклонялись в святилище. Вот это и будет мерзость запустения. И запустение – это, конечно, не пустота. Запустение – это когда на святом месте находится то, чего на святом месте не должно быть. И, как я уже сказал, для иудеев это было совершенно неслыханным. Однако, когда придет в мир Господь Иисус Христос, Он будет говорить о еще более страшной мерзости запустения, о той, которую устроит Антихрист. И, возможно, она в чем-то будет похожей на эту, вот на то, что сделал Антиох Епифан. Идол Юпитера в святая святых – это было страшно. Но Антихрист и сам воссядет в храме. Он будет требовать поклонения самому себе. Читаем 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Тут несколько моментов. С одной стороны, среди израильтян были некоторые, которые играли роль Иуды. Это были предатели завета. Однако другие люди остались верными Богу до конца. Как раз в это время Бог восставил семью Маковеев. Первосвященник Матафия начал мятеж против ужасного богохульства. Его стали называть Маковеем, что переводится как «молот». И хотя это не записано в канонических книгах Библии, я убежден, что он был Божьим человеком для этого конкретного и очень непростого времени. Давайте прочитаем дальше 33 и 34 стихи. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Это партизанская война, это очень сложный, очень трудный период в истории Израиля. Это 166 и 142 годы до Рождества Христова. Здесь перед нами такая своеобразная сага страданий, сага испытаний, сага побед. И да, действительно, в это время, даже на фоне такого широкого отступления, было немало людей, которые продолжали служить Богу столь же смело и отважно, как Гедеон, Давид, Илья, Иеремия или Даниил, или другие ветхозаветные святые вот этого калибра, верные Богу люди. Действительно, это было великое время. И если вы не знакомы с этим периодом, то возьмите издание Библии, которое содержит второканонические книги, и почитайте в качестве исторических документов книги маковейские. Ну или прочитайте, например, Иосифа Флавия. Почитайте, не пожалеете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 35 стих. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени». ибо есть еще время до срока». Появляется здесь фраза «последнее время» и также фраза «есть еще время до срока». Вот здесь происходит такой прыжок в пророчестве, и мы переходим от Антиоха Епифана прямо ко временам Антихриста, от истории к эсхатологии, от событий того времени к событиям будущего, да, того, что является будущим даже для нас. Мы переходим к пророчеству о человеке греха, о правителе воссозданной Римской империи последних дней. Помните, я говорил о том, что переход от истории к эсхатологии здесь довольно тонкий. И вот сейчас мы с вами как раз идем через этот переход. 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». Ибо что предопределено, то исполнится. Здесь оканчивается история и начинается эсхатологическое пророчество. Мы переходим как бы по мостику через неизмеримое время. Да, конечно, Антиох Епифан был отвратителен. Но это лишь цветочки по сравнению с царем, которого мы увидим дальше. Антиох был, по сути, лишь предвестником Антихриста. Ну а Антихрист откроется и в границах Римской империи, и также в границах Древней Греции. Каков же он, Антихрист? С одной стороны, будет Антихрист политический. Это язычник, выросший в границах Римской империи. Но будет еще и религиозный Антихрист, волк в овечьей шкуре. И он будет притворяться Христом, ставить себя на место Христа. Антихрист в Священном Писании назван многими именами. У Антихриста есть более 30 имен и прозвищ. Ни один мафиози с этим не сравнится. Он человек греха, он сын погибели, он, собственно, Антихрист, он беззаконник, он зверь и многие другие имена и прозвища. Он самоволен, он будет поступать по своей воле, никак не обращаясь к воле Божьей. И он возвеличивает самого себя. У него нет никакого смирения. Как же это контрастирует с Господом Иисуса Христа? Христос ведь, помните, говорит о том, что «я не могу ничего делать от себя». Он говорит: «я ищу не моей воли, я ищу воли пославшего меня Отца». Антихрист – это маленький рог. Однако хочет он быть большим рогом. Он возвеличивает сам себя. И это тоже контрастирует с тем, что мы знаем о Христе, о его смирении. Я напомню, послание к филиппийцам, 2 глава, 6 и следующие стихи. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А вот Антихрист будет возвеличивать себя превыше всех. Обратимся еще к одному фрагменту. Это второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот, собственно, одна из причин, по которым я сказал, что Антиох Епифан – это все-таки цветочки. Антиох Епифан поставил статую Юпитера, ну а Антихрист воссядет в храме сам. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Антихрист находится в мятеже против Бога. Он противопоставляет себя Богу. Он совершает собственную волю. Он возвышает самого себя, идя против Бога. Какое-то время он будет даже иметь успех. Он будет процветать. Ну а чем все кончится и что будет дальше? Об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз, когда перейдем к 37 стиху. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.